Это программа «Бизнес говорит» на канале «Медиаметрикс. Голос российских предпринимателей». Меня зовут Рыбина Алина. Сегодня у нас в студии, в прямом эфире, мы будем говорить о пиаре. Тот самый страшный для кого-то не очень, для кого-то очень привычный инструмент продвижения предпринимателей. У нас в студии Никита Лобанов, основатель и руководитель продюсерского центра. День добрый.
Добрый день. Да, прекрасная погода сегодня. Вчера, что за окном красиво, внутри красиво. Спасибо, что пригласили меня.
Мы очень рады видеть в нашей студии профессионалов, тем более, что, начиная буквально со школьной скамьи, у вас проснулись навыки предпринимательства. Вот. Хотя для понятия хотелось бы определить, вот вы что больше, вы пиарщик больше или все-таки предприниматель?
Ну, одно не мешает другому. Я, наверное, больше предприниматель, потому что, ну, во-первых, пиар – это такое очень обширное понятие, это у меня есть узкие направления, в чем я занимаюсь, это такие точечные эфиры или съемки, или радио, да, где-то, в том числе вот такие,
как… Ну, то есть работа со СМИ.
Да, это работа со СМИ, а пиар включает в себя еще и социальные сети, еще и… личностный бренд, в том числе образы, там какие-то…
Ну, сейчас мы про инструментарий с вами поговорим, про вашу проектную деятельность. Вот хотелось бы про вас лично узнать какую-нибудь инсайдерскую информацию.
Инсайдерскую.
Да, ну, желательно, чтобы она какая-то была. Не надо ничего, возможно, пикантного, но вот какие-то моменты из старта предпринимательской деятельности, с чего начали, какой был первый ваш бизнес, может быть, вы помните свою первую выручку как предприниматель?
Ну, я выручку не посчитаю, но… Первый, в кавычках, бизнес это был, я продавал, мне дядя из Москвы, я сам родом из Уфы, дядя из Москвы привез мне машинку подарочную такую, ну, на пульт управления, и я вот вырезал вот эти машинки Mercedes и продавал их своим одноклассникам. Прям реально продавал там за какой-то, за рубль, за два эти картонные наклейки, ну, точнее, машинки, я их покупали, продавал бомбочки в школе, помню. Ну,
то есть торговый бизнес?
Ну, такое, да.
Первым этапом.
Что-то, да, за ноль купил, за что-то продал. Ну, вот, да, это, наверное, со школы пошло все. И тогда, когда-то мне нравилось продавать, я хорошо продаю. Вот моя спецификация, я реально хорошо продаю. Я могу много кому чего продать.
Ну, то есть, в принципе, неважно, пиар это или не пиар, да, может быть, это совершенно другой продукт или услуга. Вот, главное, чтобы у вас глаз горел.
То да, есть,
что вами двигает?
Не могу сказать, что я продаю пиар. Я так, ну, не говорю. Мы продаем какую-то узнаваемость, лояльность. Ну, так уж вышло, что люди, которые видят на телевидении врачей или юристов, к ним обращаются больше, чем к людям, которые не участвуют на телевидении. Вы сами, наверное, видели какого-то юриста и такие думаете, наверняка к нему стоит пойти, потому что он на телеке, потому что…
Есть, ну, определенное доверие.
Скорее всего, у него какой-то есть бэкграунд, и вот его пригласили туда. И так работает у нас в России, это принято так.
Ну, то есть, если мы говорим о формировании доверия к той или иной персоне, то вот с чего формируется доверие к вам? То есть, как начинался ваш продюсерский путь? Это всегда интересно.
На самом деле, сейчас вот так вот оглядываясь назад, понимаю, что много всего произошло, и вот вы сейчас спросили, и я прям реально понимаю, что много мы дел наворотили, наделали, и там недавно попали в рейтинг, если вы нас смотрели, вот мы на первом месте в рейтинге продюсерских центров в Руафише, это, ну, это достаточно серьезная регалия, потому что мы обогнали там Останкино и там, ну, такие крупные продюсерские центры, на которые раньше я равнялся, а сейчас я их опережаю, и когда-то вот, я когда-то думал, ой, круто бы хотя бы их догнать, а сейчас я думаю, они приходят ко мне, берут меня
теперь,
советы.
Теперь круто бы удержаться.
А теперь надо с отрывом, да, это же не только надо первое место занять, надо занять первое место с отрывом всегда. Вот это сначала первая цель – это первое место, а потом вторая цель – это с отрывом всегда.
Вот. Ну так и вот где та точка опорная ваша?
Вообще, на самом деле, очень спонтанно все вышло, потому что я раньше занимался сайтами, и когда переезжал в Москву 3 года назад, я делал сайты под заказ. А затем я познакомился с одной девушкой, она работала на НТВ, и она говорит, хочешь ходить там за деньги на НТВ? А я раньше думал, что на телек попасть, ну, просто вообще unreal.
Ну, то есть там очереди, то есть списки это, какие-то,
либо кремлёвские. Через постель, да, я так думал, либо за огромные деньги. А когда цена прозвучала 15 тысяч, я спросил, в евро или в рубля,
то есть сейчас рухнул рынок НТВ.
Ну, это было, вы же понимаете, что это не коммерческое дело, это не рекламная история. Это просто знакомая, которая в нужный момент я был нужен НТВ, и я за это готов был заплатить. Я, конечно, сказал, конечно, 100% пойду, заплатил, сходил. А затем я говорю, а можно друг мой сходит? Она говорит, можно, я говорю, сколько стоит? 15 тысяч. Я такой, опа, прикольно. Я ему звоню, за 25 пойдешь? Он говорит, пойду. И я такой, ага, ну значит, я свел двух людей, там вин.
Торговый инструмент работает
везде.
Да,
у нас прям этот такой вин-вин-вин. И все довольны, я заработал 10 тысяч рублей просто на том, что свел двух людей. И я понял, что вот в России в целом предпринимательство, оно мало освещается. Ну, правда, есть крутые предприниматели, крутые бизнесы, проекты, стартапы, которых мало где о них говорят. Они где-то сидят в своем там Подмосковье.
Ну, как же, они же показывают, выходят в эфир на Фейсбуке.
Да, они приходят к вам когда-то. Но до момента, когда вот они не столкнутся с такими людьми, как я, например, там, или другие мои коллеги, которые этим занимаются, они как-то, ну, в тени, такие серые кардиналы, которые делают свой, там, пилят свой мотороллер там где-то, и вот они, значит, сидят. И у меня стала цель осветить там 1000 предпринимателей, показать разные бизнесы, показать разные подходы, инструментариум, как они работают, их методология. И вот я этой цели живу и как бы этим
занимаюсь. Ну, так и подсказка к вашей цели. В рамках бюджетной политики выделено несколько ярдов на популяризацию бизнеса в России, и куратором назначен господин Калинин, который возглавляет «Опору России».
Да вы что?
Вот, да. Я думаю, что вы этой информацией распорядитесь лучше, чем многие.
Это отличная информация, спасибо.
На здоровье. Ну, так инсайды от меня, теперь они от вас.
Ну, вот и, собственно… Переехав в Москву, я познакомился с этой девушкой замечательной, которая стала такая переломной девушкой в моей жизни, и вот начал заниматься продюсированием. Я понял,
но сайты вы не оставили, то есть это идет как доп. Услуга?
Я не занимаюсь. Я объясню почему, потому что цикл сделки, ну если говорить про бизнес, ну знаете, что такое цикл сделки, это момент, когда человек оплатил, и когда мы с ним подписали акты выполненных работ. Вот здесь он у меня быстрый. Я продал услугу, отработал, дал бонусы, и мы расписались о том, что все довольны. В сайтах, ну, вы, наверное, если заказывали сайты, понимаете, что такое. Клиент носит 1000 правок. Ему 1000 раз все это нравится, потом опять не нравится, потом переделывают, баги и так далее выходят. И этот цикл сделки может затягиваться на год. А маржа, как Портнягин говорит, какая маржа, минимальная. Вот, я ее знаю. Вот, и поэтому я не хочу этим заниматься, потому что цикл сделки долгий, и я не вижу там в глазах своих клиентов какое-то там счастье, когда они там, о, спасибо, как мне говорят, там, когда вот их условно приглашают на «Пусть говорят», да, и они радостны от того, что они туда попали, какой-то юрист, который реально нужен был в этот момент. Они рады.
Никита, такой вопрос. Как человек, который в 90-е годы начинал работу в пиар-сфере и в рекламе, ну вот я понимаю, с чего мы начинали, как это было достаточно сложно, это там долгие часы прописывания легенд, не было опорных там ни слоганов, ничего, то есть все создавалось как таковой, рынок создавался с нуля. Вот вы сейчас молодые да ранние, врываетесь в этот пиар-рынок, у вас есть новые инструменты, социальные сети, которые нам, динозаврам, собственно, освоить достаточно сложно. Вот на том уровне, на котором сейчас находится вот это понятие пиар, из каких как раз инструментов он состоит? То есть что, как бы, что проще? Вот что дает вот эту вот узнаваемость?
Ну, безусловно, социальные сети, да, если мы говорим про то, как расписать и презентовать какого-то эксперта в какой-то СМИ, безусловно, социальные сети играют роль. Конечно, СМИ хотят брать…
То есть, сразу упаковывать, начинать упаковку соцсетей.
Я бы начал первым шагом упаковку соцсетей, да, это правильно оформленный Инстаграм хотя бы, это хотя бы маломальский сайт, это Facebook. Ну, вот этого достаточно, в принципе, чтобы показать, я есть, я вот такой-то, такой-то, я могу вот это.
Идентификация личности.
Да, такая прям оцифровка всех своих регалий уже как-то в сеть. Этого достаточно.
Соцсети, далее этап.
Следующий этап – это, наверное, какой-то видеоролик, где можно рассказать о том, ну, просто сесть на камеру и рассказать, кто ты такой, чем ты занимаешься, и этого тоже будет достаточно для продюсера.
То есть какой-то формат видеообращения.
Ну, такого, да, прям соло, когда ты обращаешься условно к продюсеру там, или к людям, которые будут потом принимать решение, ты будешь или какой-то твой конкурент. Видеоролик – это, вот, наверное, вторым этапом. Ну, сам этого и достаточно. Для того, чтобы презентовать человека, это уже достаточно. Понятно, что было бы неплохо хотя бы иметь фотосессию какую-то неплохую, хотя бы там где-то снять у меня офис в Москва-Сити за 10 тысяч рублей. И, значит, пофоткаться красиво, да, где-то хотя бы, чтобы были фотки не на селфи, там на фоне обоев дома, а вот хотя бы фотосессия. Ну и публичные выступления тоже решают роль, когда человек выступает где-то на каких-то конференциях, на каких-то там тренинг, да, со сцены, продюсер принимает решение, что человек может говорить долго, говорить интересно, его будут слушать, и вот он его, ему подходит.
Ну, вот вы озвучили шикарнейшую миссию, это подсветить предпринимательскую среду, да, сказать о том, что есть вот такие чудесные люди, вот, полностью поддерживаю и идею, и подходы. Но ведь не все предприниматели одинаково полезны. Вот как вы эту подборку делаете?
Как я фильтрую людей, кто полезен, кто нет?
Ну, вообще, кто мошенник, кто нет, кто достоин того, чтобы обладать доп. Аудиторией, а кто нет? Это есть какие-то внутренние моральные принципы?
Да, классный вопрос, абсолютно. Были из клиентов люди, которые замыливали глаза и говорили, что пяткой в грудь себя били, говорили, что я отличный предприниматель, я несу пользу в мир. И вот первичный анализ этого не показывал, но выяснялось потом, что эти люди реально мошенники. И я с ними работал, я их прокачивал, мы там писали кучу статей, включая Forbes, для людей, которые оказались мошенниками. Ну, я не могу считать себя виноватым в этой ситуации. Ну, я не мог поехать в налоговую, взять там, ну, я не знал, иски есть у них, нет исков. То есть, ну, как-то вот это все так. Наверное, есть какая-то, да, вина, что кто-то пришел, может быть, после какой-то статьи на РБК или на Forbes, после и купил у них продукт, а потом обжегся, но... Я не считаю себя, моя совесть в этом чиста.
Ну, я тут наверное. Даже не про совесть. Сейчас у вас этот фильтр все равно присутствует. Да, мы то есть вы какой-то отбор.
Если есть какая-то, ну, там, намек на то, что человек занимается мошенническими действиями, либо у него плохие отзывы. Ну, не бывает просто так плохих отзывов, вы понимаете. Это либо человек где-то кому-то насолил, ну, это тоже неправильно, о нем пишут, либо это реально были какие-то невыполненные заказы, услуги там и так далее. Мы с ними работаем. Отказываем клиентам, реально говорим, что ну, это же на нашу репутацию повлияет.
Ну, то есть, в любом случае, вы четко следите за имиджем и репутацией своего агентства?
У нас
агентства.
Нет одного негативного отзыва. Вот прямо сейчас могут зрители посмотреть, вбить продюсерский центр Никиты Лобанова, ни одного плохого отзыва не найдут. Мы не удаляли ни один отзыв, у нас все хорошие.
Абсолютно. Ну, мы пока хорошие, да. Конечно, зачем удалить?
Нет, если бы они были плохие, мы бы их, как бы, ну, наверное, удаляли, если бы они были.
Хорошо, тогда давайте, Никит, с другой стороны зайдем. Вот, а если, например, используете ли вы подход, так называемый черный пиар, да, если мы там, как бы, хороший, всем замечательный человек, вот пятна на нем нету, но вот его замечательная репутация никому не интересна. А мы же понимаем, что чем больше там г-шума в эфире, да, тем, соответственно, больше внимания к персоне. Вот не приходилось какие-то такие технологии использовать?
Приходилось по факту. Следствием был черный пиар, но причиной как бы изначально не хотелось это сделать. Это были выпуски на замечательном НТВ, про который мы сегодня уже рассказали, я обожаю этот канал, но вот они, к сожалению, у них должна быть чернуха. Они сняли хороший эфир, а показали чернуху. И по факту это вылилось в негатив. Облили грязью одного юриста, его прям полностью размазали вообще по всем стенкам пиара, который может быть. И вот,
но для него это плюсом не вышло.
Нет, у него были заказы. Новые пошли заказы. Не бывает плохого пиара. Всегда. Если какая-то зацвет, плохие комментарии у Blackstar только увеличат их контракты, так или иначе. Они всегда есть. Были заказы у него, но он просто сказал, что в интернете теперь его там полоскают все. С хорошей стороны.
Но вот о тех заказах, да, о том приросте, который дает, дает ваша деятельность, то есть в чем она измеряется, как это сейчас модно говорить, в чем ваш KPI?
KPI я не могу дать клиенту, вот сказать, вот ты сейчас оплатишь столько-то денег, мы тебе сделаем это, и вот такой в конце KPI ты получишь. Ну, не могу, потому что не оцифровать это никак. Объясню почему. Выходит, например, эфир, например, на «Россия-1» с нашим клиентом. Он выступает, и его там увидела огромная аудитория на всю страну и там СНГ. Они начинают гуглить его в интернете, гуглить в Яндексе, по фамилии, имя, отчеству. Находят, приходят на сайт, и когда обращаются уже в компанию, в которой он работает, там владелец или какой-то соучредитель, и когда их спрашивают в колл-центре, а как вы нас нашли, они говорят, в интернете. Они не говорят, что они увидели на телеке, то есть они говорят в интернете. И отцифровать, отследить конкретно, ну да, бывают всплески, понятно, что по Wordstat можно посмотреть, было там 1000 запросов, стало 2000 запросов после эфира. Это можно отследить, но цифры, ну, я не могу дать физически.
Хотя ну, то есть клиент ваш об этом знает, вы ему честно об этом говорите.
Да, конечно, я вам больше скажу, клиентам не нужны цифры. Вот практически все мои клиенты хотят получить не лидов, ни заявки, ни продажи, они хотят получить ролик какой-то, где будет логотип Первого канала, их титры, его лицо в кадре, и этого достаточно. У нас есть клиенты, например, Международный генетический центр Артем Ратканов, это мой друг, замечательный человек, и он говорит, что у них есть определенная конверсия на сайте, и когда в разделе «СМИ» у нас появляются новые ролики, их конверсия увеличивается, просто то есть цена их цена покупки клиента уменьшается за счет того, что у них есть лояльность. Вот многие заказывают эти видео для лояльности.
А вот скажите, я так понимаю, что это тоже все из области инфобизнеса, и вот вы назвали первым этапом оформления социальных сетей, как это модно, с SMM, да? То есть SMM-специалист, который сидит и вот, собственно, генерит там количество лайков, генерит там комментарии, генерит прирост аудитории. Вот эта история, она, ну, то есть люди сейчас по большей части мерятся, а сколько у тебя подписчиков. Вот это рабочая история или это просто, ну, для того, чтобы СММ жил и получал денег?
Ну, смотря опять для чего. Если для презентации того же эксперта в СМИ, количество подписчиков влияет на какую-то, на принятие решения. Одно дело 500, другое дело хотя бы 1005, ну, хотя бы. В качестве клиентов я не думаю, что нарочные подписчики будут приводить новых клиентов абсолютно. Поэтому в плане
рассказчики
СММ зарабатывает только СММ, кто делает.
Для всего, для разного.
Да.
Но вы вообще так по жизни честный человек? Вы рубите правду матку или спокойно продаете, не моргнув глазом, то, чего нет?
Вы сейчас, кстати, упомянули слово инфобизнес. Ну, он ко мне не относится. Я не продаю никакие курсы, никакие тренинги не провожу пока, на данный момент. Ну, может быть, я к этому приду, чтобы потом не было этого. Мне не ткнули в нос, а ты вот сейчас проводишь, а тогда сказал, что не проводишь. Может быть, я буду это делать. Ко мне приходят люди за консультациями, я за них, бывает, беру деньги просто потому, что у меня есть определенные дела, и я их меняю на этих людей. И никогда не жалею информацию, которую я знаю. Но это не инфобизнес. У меня есть конкретный продукт. Инфобизнес – это когда я вас научу зарабатывать деньги. Я никого не учу зарабатывать деньги.
Ну, а вообще как к этому относитесь сами?
К инфоцыганству? Нехорошо. Ну, нехорошо, правда.
Ну, для того инфополя, в котором мы все работаем, инфобизнес является иногда шумовой помехой. Вот, поэтому здесь я вас понимаю и поддерживаю.
Да, я негативно отношусь к людям, кто бьет себя пяткой в грудь и учит людей зарабатывать. И единственный их источник дохода – это как раз-таки этот заработок на людях, которые
приходят. Это, знаете, как ходил мемасик в интернете. Я расскажу вам, как заработать миллион. Да, оплатите мне там, переведите мне 1000 рублей.
Итак, 1000 человек, да, и вот и миллион. Я, например, очень уважительно отношусь к Игорю Рыбакову. Это Технониколь, миллиардер, потому что у него есть конкретный бизнес и конкретно твердый бизнес, который на.
Ну, то есть не продает человек воздух.
Да, и у него там он основал там Эквиум какой-то, да, и люди собираются. Ему есть хотя бы какой-то бэкграунд, и он может этим поделиться.
Вот вопрос как раз хотел такой вам задать: а кто из ныне живущих предпринимателей, кого бы вы желали в ваш вот этот вот топ-список продвигателей?
Кого бы я желал из иных живущих
предпринимателей? Да.
Я, кстати, достиг одной из целей. Есть такой миллиардер Антон Винер. Это Урюк, Гранд Урюк, Березка. Это наш клиент. Мы с ним знакомились лично. Это замечательный человек, которым мое мнение при встрече реально поменялось. Я раньше думал, что люди, которые зарабатывают миллиарды, они никому не относятся достойно, они очень высокомерны. Но когда я увидел, что он в своем же ресторане встал за руку, поздоровался с официантом, оставил ему денег, заплатил на чай, то есть, ну, понимаете, насколько... И он очень уважительно ко всем относится. Этот человек стал для меня одним из таких вот полярных звезд.
Хорошо, второго кого бы хотели в свой списочек?
И вторую цель достиг. Топган Алексей Локонцев, тоже наш клиент, тоже снимаем эфира. Замечательный тоже человек, я считаю, который построил индустрию барбершопов в России в целом. И, наверное, у всех, кто ходил хоть раз в барбершоп, ассоциация слова барбершоп идет с Топганом. И вот это, наверное, я тоже с ним познакомился. Классный.
Ну, то есть, в общем, никого из списка не осталось?
Нет, конечно, осталось. Я бы хотел, например, продвигать того же Рыбакова, того же Оскара Хартмана, ну, даже того же Портнягина. Для кейса я бы продвигал, как бы не относились к нему люди.
Хорошо, а политики к вам приходят?
Да, приходят, но я по контракту не могу говорить. Если я, например, в коммерсах могу кого-то сказать, я вот там с этим работаю, с тем работаю, то...
Ну, а у политиков вообще как? Совершенно другой запрос или все равно примерно один продуктовый ряд
если
получается?
Если это какие-то предвыборные истории, то это просто засветы и комментарии какие-то. Они плюс-минус одинаковые, просто, ну, как бы тема сама другая. Бизнесмен говорит про бизнес, политики говорят там про ЖКХ,
хорошо,
про социалку.
А вот что сложнее, кого сложнее продвигать сейчас? Вот, это бизнесмен, политик или артист?
Про вопрос сейчас скажу, кого сложнее, это, наверное, политиков, скорее всего, потому что, ну, у них такие запросы, хочу все и сразу, и задешево. Ну, вот так вот в основном. Бюджет есть, но его давай там пилим там на 20 частей, и потом, если что-то будет, я тебе заплачу. Вот, ну, плюс-минус такое. А коммерсы понимают, они конкретно платят. С артистами я стараюсь не работать, У меня крайне мало артистов из клиентов, потому что...
Ну, они творческие, но бедные.
Они бедные все, до жути. И они хотят найти продюсера, да, вот как картинка. Точно продюсеры, трусы снимают.
Да-да-да,
и у меня из приколов, что когда мы попали на первое место в рейтинге продюсерских центров, мне в день, ну, примерно по статистике, там 3-4 человека пишут на почту, либо звонит, либо еще куда-то, и хотят, ну, типа, отпродюсируй меня, да, там, вот отпродюсируй.
Ну, может, так личную жизнь бы решили вопросы, жена бы появилась.
Ну, в основном звонят какие-то мужики.
А, ну, тогда не аргумент.
Вряд ли я закрою вопрос с женой, да, в этом. Но они звонят, и кто-то даже бывает, там, одна женщина звонит и начинает в трубку петь. Здравствуйте, я сейчас вам спою и начинаю в трубку петь.
А, ну
петь.
То есть презентуй себя за,
сразу, да,
за минуту, да?
Да, здравствуйте, начинает петь. Я говорю, ну, блин, я во-первых, у меня ни слуха, ни голоса, я не пойму, что вы там поете, как бы, я оценить не могу. Ну, вот люди реально до такого доходят, что пишут письма, там, видеообращения записывают и обращаются. Они там, кто-то стихи пишет, хочет там куда-то попасть.
Ну, вот скажите, сколько ваша эпопея с сайтами длилась? Вот?
Сколько вашим я занимался сайтами?
Да, в прицеле предпринимательства.
Года 4. У меня так вышло, у меня 9 классов образования всего, меня отчислили из колледжа, потому что, ну, это вот вопрос о решениях важных в жизни, я принял решение уйти из колледжа намеренно, потому что у моего дяди завод в Уфе, я должен был работать на этом заводе, ну, чернорабочим обычным, и мне для этого был нужен диплом. Меня помогли устроить в колледж, я учился, за 3 месяца до диплома я понимаю, что я уже, во-первых, зарабатываю больше, чем я там бы зарабатывал, и я не хочу работать в грязных перчатках, в робах и таскать эти трубы, да, вот там какие-то в этом направлении. Я принимаю решение уйти из колледжа, потому что без диплома, я понимаю, дядя меня не возьмет. Я бросаю учебу, меня отчисляют, ну, как бы, да, документы до сих пор там еще лежат, и дядя говорит, ну, сорян, типа, я тебя взять не могу к себе на завод. Я говорю, как жаль, хорошо. Вот, и это было самым, наверное, важным решением, потому что тогда бы уже не было бы пути назад.
Ну, может быть, он бы из чернорабочих-то дал какой-нибудь потом рост.
Да, но это же найм.
Ну,
это же работа аргумент. По найму все равно, да. Тут я сам людей беру и увольняю с работы, а там я бы мог бы быть под прицелом увольнения.
Есть сейчас желание образование получить профильное?
Знаете, я думал над этим, но я бы, если пошел, я какой-то пошел бы или в Сколково, или какой-нибудь MBA, хотя бы какой-нибудь там Like Work Balance, я прошел бы вот так, для того, чтобы просто быть по закону.
Ну, теперь, зная людей по рынку, вы будете очень тщательно к программам присматриваться, я так
да,
понимаю.
Да, конечно, конечно, конечно. Ну, вот из обучения я постоянно прохожу какие-то обучения, у меня есть менторы, люди, с кем я вот, ну, часто встречаюсь, общаюсь, но универ нет. Не пойду в универ. Только для нетворкинга, если. Реально есть люди, кто учится в универах, с кем можно устраивать отношения.
Сейчас вот как раз история с корпоративными университетами начинает набирать обороты. Тут вообще много вариантов, мне кажется, для саморазвития, если только у человека есть на это желание.
Да, абсолютно. Ну, тоже, знаете…
А не мешает, вот вы говорите, там, приходите, вот у меня 9 классов образования, и сразу люди, фу, нет, что
вот
вы, извольте.
Опять классный вопрос. Я ради прикола, бывает, говорю, ну, спрашиваю, а где учился? Я говорю, да у меня там 2 вышки, типа, и я там вообще… И все таки говорят, ну, по тебе видно, ты такой вид начитанный, такой грамотный, такой интеллигентный, ты, видно, что ты обучался, у тебя и высшее образование. И если говоришь, 9 классов, ну, по тебе видно, ты такой туповатый, как бы, да, особо там взгляд.
То есть все равно вот эти вот стереотипы, они есть.
Стереотипность и сразу такая цифровка по образованию у людей есть, конечно. Да, но... я сам бывает греха таить, что если у человека нет образования, как-то я к нему предвзято отношусь, где он учился. Хотя вот сам 9 класс. Но я при этом я отлично разговариваю, пишу и не всегда все сбитые соблюдаю. У людей с высшим образованием таких бывает.
Но здесь это, опять же, издержки нашего воспитания, это формируется в обществе, у школы вы собрались наверха, и, кстати, а вот куда вы собрались-то? Я чутьёвый вопрос начинала. Компьютеры, сейчас это пиар-агентство, это игрушки или это поэтапное развитие бизнеса, есть ли какая-то стратегия, что будет следующим этапом?
Мы прописываем план на месяц, на квартал, на полгода и на год. На 10 лет не пишем, как Apple, понятное дело, потому что все быстро меняется. Но следующим шагом мы хотим заниматься продажей рекламы на телевидении. Есть уже и кейсы такие мы делали, там, продавали эфиры на федеральных телеканалах. Хотим туда пойти. Там больше обороты, больше маржинальности, и, ну, как бы, и клиенты тоже интересные. Там могут купить Porsche или там какие-то…
Ну, то есть просто углубляться дальше в эту сферу.
Ну, то есть расширять. Мы и так постоянно расширяем сегмент наших услуг, но вот хотим пойти именно вот в рекламу, потому что сейчас история не рекламная. Пойдем в рекламу следующим этапом.
Ну, пока вы пойдете в рекламу, мир тоже будет меняться, и, скажем, вот тот запрос, который сейчас есть у клиентов на персональный брендинг, это сейчас модно,
да, сейчас это
сейчас актуально, это сейчас вот ты себя не спозиционировал, вот, кстати, да, ты директор завода, у тебя нет странички в Инстаграм, ты сам ничего не продвигаешь, ну и люди к тебе не придут. Вот насколько вы серьезно относитесь вообще к личному бренду, к персонам там, и так далее?
Максимально серьезно отношусь к личному бренду. Почему? Потому что мы живем в России, и уезжать я отсюда никуда не хочу. У нас в России это не развито. Mm-hmm. Ну, если вот сейчас начать перечислять, хватит пальцев одной руки, узнать, сколько у нас компаний равно бренд по фамилии. Mm-hmm. Ну, кто это? Новиков, это Лебедев, это Тиньков, ну, и там плюс-минус еще там пара человек. В Америке другая история совершенно. Люди называют своими фамилиями компании, это Макдоналдс, это Walt Disney, это Benz и так далее, Mercedes. Это все фамилия равно компания. У нас это не развито пока, но угу. более-менее люди к этому начинают приходить и называть своими фамилиями компанию.
Ну вот,
я считаю, это хорошо.
Продюсерский также... центр имени вас, да. Я к этому все и веду.
Я понял, да, так издалека. Да, это знаете, два момента было. Первое, когда мы назвали пиар-агентство Никита Лобанова, потому что просто не было в голове никаких идей больше, как придумать название. И у нас начались продажи, мы хорошо как-то так зашли на рынок и вот начали продавать эти услуги. Потом меня совесть начала мучить. Кто такой Никита Лобанов? Какого фига называть его фамилией компанию? Я не хочу, я не тщеславный абсолютно, я такой без гордыни. Я думаю, лучше я назову как-то по-другому. Назвали ООО «Вижн». Открыли ООО, я там стал генеральным директором, и вот начали называться «Вижн». И у нас продажи резко упали. Я сначала подумал, ну, скорее всего, просто сезонность или там что-то в продаже в отделе продаж не то. Реально, у нас начали
то есть, все-таки продажи. Методом проб
да, и,
было решение.
Да, и потом, ну, уже делать нечего, назвали продюсерский центр. И опять продажи выросли. То есть, это реально есть показатели, мы прям их это все оцифровываем, каждый месяц у нас отчет и так далее. Это вот была конкретно корреляция между названием и продажами.
Давайте, сейчас будет сложный вопрос. Очень сложный. Вот у нас в послесоветское время был товародефицит, это была экономика потребления, то есть мы все массово все, что нам завозилось, скупали по 3 телевизора, по 2 холодильника, все, что где могло разместиться, там шубы, куртки, труселя. Да. Вот. Потом сейчас мы в эпохе услуг, когда нам требуется что-либо, там хороший сервис, доступный, качественный, оцифровывание услуг. Вот, и сейчас вот по другой, ну, как бы есть, существует такая градация, да, что сейчас у нас экономика впечатлений, что все нужно продавать через эмоцию, да. Что даже как бы да, я куплю второй холодильник, но с этим должно что-то такое идти, вот чтобы било. Вот такой сложный подход, когда нужно, ну, понятно, да, вот тебе нужен хлеб, на, покупай хлеб, да, а вот. Ты можешь выбрать, у тебя тут 500 сортов этого хлеба, и каждый хлеб старается, вот, чтобы именно он попал на стол, да, чтобы за него проголосовали рублем. Вот при таком подходе усложняется ли понимание тех людей, которые к вам приходят за пиаром, что они должны работать над контентом, что они должны быть глубокие, там, если раньше достаточно было яркой внешности и эпатажа, да, сейчас это, вот, а сейчас это что? То есть вот как люди над собой работают, помогаете ли вы им в этом, и вообще какой тренд, возможно, на персон-то он есть вообще? Кто задает у нас этот рынок?
Да, вопрос-то сложный на самом деле,
а
я думал, это шутка. Но на самом деле, хорошие спикеры – люди, кто, ну, такие true. Вот трушные люди, они хорошие спикеры. Они могут, может быть, не знать там цифр в бизнесе, там KPI или LTV, там, да, и так далее, но они просто хорошо могут поболтать, выступить, и люди их запомнят. И сейчас вот все идет от эпатажности как раз-таки к трушным людям. Если человек, вот он такой реальный, и он может рассказать про свой бизнес, про то, как все устроено, даже не знает цифр. У нас есть предприниматели, которые там, ну, сколько там оборот. Ну, оборот знаю, маржи вообще не считаю никогда. Есть деньги всегда, есть там, все растет и хорошо. Вот трушные люди, они, вот это прям наша целевая аудитория, они понимают, что им это надо, это вот я говорю, например, про владельцев всяких заводов, строительных компаний, ремонтных компаний, это часто наши клиенты, и вот это вот, если про вопрос, кто хорошие из спикеров, это трушные люди. Угу. Далеко не эпатажные, без ирокезов.
Ну, сейчас и как бы в салонах красоты, да, наиболее там популярный, востребованный стиль – это быть естественной, вот так же, как у пластических хирургов. Вот. Я думаю, что потребность на естественность – это, наверное, логичная закономерность.
Да, да. И у нас, кстати, много тоже клиентов пластических хирургов. Их, наверное, львиная доля наших клиентов – это пластики. И вот все пластики, они сами без губ и без груди.
Ну, не знаю, не пробовала. Вам видней. Что касается рынка, того, как он развивается, вот вы упомянули первое место в рейтингах, в списках. Понятно, что вам нужно сейчас этот разрыв преодолеть, чтобы вас никто там в спину не дышал. За счет чего? За счет чего можно быть и оставаться первым? За счет чего можно делать какие-то прорывные истории и, допустим, отрываться все больше и больше?
Ну, на рынке остаются такие, знаете, кремния. Вот рынок пиар, он такой очень... Много уходят. Когда я приходил в эту сферу, то было много компаний, прям, ну, как бы таких, знаете, которых сейчас вообще уже нет. То есть они как-то начали работать, где-то не пошло, и они сдулись. И ушли вообще абсолютно в никуда, там другие сферы. И у нас были моменты, когда тоже, ну, вот прям все так не самый лучший месяц, не самый лучший там квартал мы закрываем, там как-то вот и люди уходят, текучка, там, обороты какие-то. Ну, просто вот как кремние внутри позволяют как-то оставаться. И вот чтобы прорваться вперед, ну, это просто пошаговое улучшение
сейчас, всех. Сейчас вот в связи с большим количеством мотивационных мероприятий все говорят о том, что бизнес – это легко, бизнес – это весело. Там, да что вы, прям все вот можно так начать. Я лично считаю, что бизнес – это адский труд, вот, и что не каждому этот труд под силу.
Да, я максимально солидарен в этом вопросе.
Если бы я знал, вы готовы трудиться?
Да, ну а куда еще-то? Ну, в смысле, вариантов-то больше нет, все мосты сзади сожжены.
Ну да, на завод-то вас уже не возьмут.
На завод уже не возьмут, учиться я не хочу и не могу.
Хотя к вопросу о заводе, поверьте мне, в определенном возрасте приходит дикая необходимость работать руками, особенно для тех, кто всю жизнь продавал воздух. И вот я уже сейчас имею там третий разряд с сварщика и слесаря сантехника, могу сказать, что мне бизнесы на земле гораздо более привлекательны. Угу. Поэтому не откладывайте далеко свой колледж, возможно, когда-нибудь он вам пригодится.
Да, я вспомню про вас, когда это, этот момент придет.
Ну, я просто про освоение, опять же, да, рынок меняется, и сейчас вы сидите здесь с нами, завтра вы взлетите еще выше, и мы будем вас видеть с Рыбаковым, вот послезавтра вы затаскуете и уедете на 7 лет на Бали или еще куда-нибудь, мало ли, да, как жизнь сложится, вот если придется переобуться, то это будет все равно какая-нибудь там скупческая деятельность, я не знаю, продажи, или это все-таки будет, может быть, какое-то кардинально новое направление?
Вы знаете, я открывал разные направления, и производство свое, и продажу других услуг, там, похожих, аналогичных или не похожих. Но вот как-то не получается. Я не тот предприниматель, который может одновременно 3 или там, 4 бизнеса вести. Я когда начинаю их вести, ну, понятно, распыление идет. И не получается. Поэтому если переобуться и куда податься, ну, не могу сейчас когда ответить на этот вопрос. Потому что,
ну, то есть по факту будете решать.
Поэтому, да, по факту, потому что об этом не думаю, потому что не хочу об этом думать, что когда-то придется переобуваться. Мне нравится моя... И я уверен, что при нашем замечательном правительстве, при нашей системе государства, не будет такого, что телек уйдет никуда. Он всегда будет.
Вот как раз прям предвосхитили мой вопрос, я хотела спросить вам, как юному, молодому, энергичному предпринимателю, вообще все условия созданы, вам хорошо здесь живется? Если, допустим, сменить географию, там, открыть пару представительств там, за рубежом, или все-таки Россия – это действительно достойное место для развития?
Ну, наверное, малый бизнес, в котором находится большая часть предпринимателей, которых я знаю, никто его не душит никогда. Ну, не бывает никаких там неплановых проверок или там не приезжает какой-то
объект. Вы считаете, надумана несколько, да, эта история?
Ну, по крайней мере, я с этим не сталкивался, из моих знакомых, ну, единицы, кто сталкивался, и то были причины, а потом уже было следствие, когда реально были косяки, приезжали ОБЭП, ну, понятно, это их работа, и ты там закосячил, понятно, что к тебе приедут с проверкой. Но так никто не душит, ни по налогам, ни по каким-то арендам, ну, все в целом для бизнеса у нас в России хорошо. Сколько мы платим налог и сколько платят в той же Европе или в Штатах, это вообще разные деньги. Если у нас там можно по упрощенке 6% платить, то в Европе это процентов 40 входит со всеми отчислениями и так далее. Поэтому я считаю, в России самые идеальные условия для бизнеса.
А вот к вопросу еще о зарубежном. Вот если бы, скажем, какой-то иностранный гражданин к вам пришел за услугами, вот кого легче, на ваш взгляд, продвигать все-таки, российского гражданина по средствам ваших инструментов, или можно было бы рискнуть, и был ли успех у какого-то другого, знаете, с другой стороны.
У меня есть клиенты из других стран. Угу. Например, Мария Леда, она прилетает из Италии к нам за эфирами постоянно, заказывает и участвует. Но у нее рынок, рынок ее клиентов от России. Она живет в Италии, на российский рынок она работает. А у нас прилетали из Европы клиенты, ну, тоже русскоговорящие. Иностранных я не пробовал, не могу ответить на этот вопрос, насколько их сложно и легко. Скорее всего, сложно, потому что внедрить вот условно сюда к вам иностранного эксперта сложнее. Понимаете, что он по-английски-то будет, его надо переводить, его надо как-то с ним общаться и как-то с ним дискуссировать. Вот поэтому, наверное, сложнее все-таки. У нас из Казахстана прилетают клиенты, потому что казах без понтов – это беспонтовый казах. И они их вот любят прям в день козырнуть, попонтоваться. Вот прям это.
Ну, а вы вообще любите сложные проекты? Может быть, есть какой-то такой проект для души, который бы вот даже не ради денег, а вот ради дерзости какой-то все равно у пиарщика и у продавца пиара все равно это должно присутствовать, такая дерзость, какое-то желание там рисковать. Вот есть какие-то
мысли? В моем бизнесе или в
проекте? Ну, у вас лично есть какой-то такой проект, который бы вы либо хотели взять, либо вот уже ведете?
Вы имеете клиент какой-то?
Может быть, клиент, не знаю.
Ну, кого-то мы периодически уже берем, выходим на те же там Топган или там Урюк или какие-то СМ-клиника, тоже гиганты на рынке в своей индустрии, они там занимают топовые позиции. А с кем, кого бы я прям вообще сильно рискнул, ну, это какой-нибудь, я не знаю, там Макдоналдс, например, с ними поработать в плане пиара. Ну, вот, условно.
Ты же вроде как бы, они же на слуху.
Ну, и что?
Что-нибудь изменить в сознании людей?
Нет, не, зачем? Ну, все, они же периодически...
Всем людям внедрить в сознание, что это ЗОЖ.
Ну, нет, это не, я не таким не буду заниматься, это не экологично. Ну, это же неправда.
Ну, а вы сами-то про ЗОЖ?
А, нет.
А, ну, все, я нормально. Тогда дальше продолжаем разговор.
Вы про ЗОЖ?
Ну, что вы. Ну, где я, где ЗОЖ? Хотя, конечно, все остальные наши радиослушатели, телезрители, вы должны быть про ЗОЖ, здоровье, наше все.
Да, тут я с вами. Когда болеешь, не хочется ни денег, ни машины, ни одежды. Хочется просто быстрее выздороветь. Поэтому первым делом надо.
Что вас мотивирует на работу? Понятно, что бывают всякие там и спады, и взлеты, и всяческие настроения, хочется уйти в загул. Вот что держит, что помогает, как вот это чувство ответственности реализовывать? Потому что у вас же фирма, бизнес, люди.
А, знаете, бывает чуть ли не каждый день такие порывы бросить, уйти, там, сдаться. Да? Ну, они у всех бывают, у любого предпринимателя постоянная смена сознания, смена каких-то вот отношений к миру, там, мировосприятия и так далее. А, помогает, да, команда помогает, все люди, с кем мы работаем. Ну, нельзя просто взять и слиться, тебя просто из дома приедут и вытащат на работу. Я каждый день работаю, у меня нет выходных абсолютно. Я выходные, вот вчера работал до ночи абсолютно, как будет нормально. Я люблю работу, и мне нравится, чем я занимаюсь, я не называю даже ее работой. Ну, условно, я хожу просто кайфовать. Меня мотивирует, ну, вид из 37-го этажа, кстати, на вас, примерно, в вашу сторону, мотивирует. Ну, и хочется же все равно общаться с крутыми предпринимателями, которые не будут общаться с мелкими предпринимателями. Если на этот уровень выходить, то только так.
Ну, вот смотрите, вы вошли сейчас в рейтинг, да, там, по оборотам, как вот этот вот,
нас
какой показатель?
Нас приезжали, оцифровывали, это... Количество наших клиентов, количество людей, которые были, не были на телеке, и вот попали туда, это цифровывается. Вот,
а, ну то есть это трафик клиентский?
Ну, количество сделок. Вот у конкурентов сделок было меньше за год, чем у нас.
А вот когда перед вами сидит предприниматель, вот вы его как успешность оцениваете? По той сумме, которую он готов за ваши услуги заплатить? Или вот одежда, там, не знаю, часики у него привлекательные?
Ну, греха таить нечего. Понятно, что все смотрят и на часы, и на том, на чем приезжают клиенты. Но бывают крупные реально люди, у которых есть миллиарды, но которые тратят там 20-30 тысяч, хотят потратить. Ну, таких, с такими тоже работаем. А бывает небольшой бизнес, но они очень сильно вкладываются в свое развитие. Прям для кого-то СМИ – это один из самых крупных источников трафика, и к ним люди идут только благодаря СМИ. То есть процентов 70 они закрывают без таргета, без, ну, вообще без, только на телеке.
Никита, у нас серьезный с вами бизнес-разговор получается. Вот скажите, пожалуйста, вот какой самый сумасшедший поступок в вашей жизни вы совершали? Ну, помимо того, что вы сдрыснули с работы своего дяди, мало ли как, захват власти, все дела. Многое могло бы получиться.
Да, надеюсь, дядя не будет смотреть этот эфир, потому что...
Очень надеюсь.
Очень, да. Потому что он вдруг обидится, потому что он знает другую легенду о том, что меня отчислили не
за... Я думаю, что он сейчас увидит, поймет и простит.
Скорее всего, он поддержит эту идею, ну, потому что дядя очень хороший человек и, ну, поймет, да. И сделал бы точно так же на моем месте. Самое безбашенное, что я делал. Ну, вы сказали про военкомат ничего не говорить мне в эфире.
Да ладно.
Ко мне приезжали за мной забрать меня в армию домой. У нас у родителей двухэтажный коттедж, и я сидел на втором этаже, и приехал Бобик, я с окна спрыгивал зимой в снег. Угу. Вот, вот, ну, и убегал от них. Ну, то есть, вот это вот один из самых таких. Потому что, забрав, ну, я не хотел тратить время на армию. Я не боюсь там ни спорт подготовки какой-то, там, ни недосыпания, ни доедания. Ну, это такое, как бы, это уже было в жизни, я это проходил, не страшно. А вот время, которое потрачено просто, ну, там, 1/65 условно жизни при нашей средней статистике, да, там, условно, то это жалко. Просто год уехать куда-то и... Может быть, это хорошая школа жизни, я не спорю, да, но это не точно.
Ну нет, но если вы понимаете, что это не про вас, ну зачем же мучить?
Да, поэтому всех. Как-то армия меня обошла стороной.
Ну, вот про профессиональную вашу включенность, вовлеченность мы уже все понимаем. 24/7, всегда готов.
25/8 даже.
А, 25/8. Ну, понятно, для таких, как вы, придумано дополнительное пространство. А что касается личной жизни, то есть какие-то вот там у вас полная семья, мама, папа, там. Помогали, формировали, воспитывали.
Да, я хотел, чтобы вы задали этот вопрос, потому что они сейчас смотрят, во-первых, эфир, и я передаю привет всем моим родителям. Значит, так вышло, что ну вот любое мое действие мама всегда поддерживала. Вот я захотел уйти из колледжа, она, скрипя зубами, сказала: хорошо, ну так думаешь, надо уходить. Там, переехать в Москву — хорошо, надо,
да, уезжай. Господи, я понимаю, имея сына, насколько это надо иметь, да, большое доброе материнское сердце.
Сын скажет: я поеду, мама, давай, пока, как бы, помоги собрать чемодан. Будете отговаривать, ну, наверное, да,
пытайтесь. Пока не как-то... знаю, может быть, под затыльником обойдусь.
Да, вот, и мама у меня как-то всегда, она принимала эти решения за правильное решение. И вот, а отец был наоборот, знаете, у нас были весы, отец всегда был, любое решение у меня было: не надо, нет, сиди, не надо, все хорошо, стабильность, иди на завод, дяди, иди тут. Ну, то есть, понимаете, вот эти вот этот неравновесие, этот небаланс, он как-то помогал, потому что я, в принципе, понимал, куда мне идти надо. И я понимал, что есть две стороны, когда мама поддержит, папа нет. И вот даже назло, условно, отцу я взял и переехал в Москву. Назло прям, чтобы вот я смогу. И я переехал, как бы.
Ну, по крайней мере, такие решения позволяют нам сегодня видеть в студии настоящего мужчину, который отвечает за свои слова. Никита Лобанов был у нас сегодня с вами в эфире. Время пролетело очень даже незаметно.
Уже?
Основатель и продюсер собственного пиар-агентства. Я думаю, что все те, кто обратятся или задумывают о том, что обратиться надо будет к нему, я, собственно, буду только рада.
Спасибо.
Всегда, всегда надо пробовать новых, молодых и дерзких. А это программа «Бизнес говорит», Рубин Алина всегда с вами, до нового эфира.